Глава 21. Бульвар вел меня к новому и неведомому. Он уже знал, что меня ждут перемены. Он медленно и верно готовил меня к предстоящей встрече. А я, уставший от долгого ожидания и событий последних месяцев, целиком и полностью доверился ему. Я всегда жил в ожидании шага, и вот теперь мне предстояло его сделать. Мне предстояло решить и решиться, и не мог никому открыться, потому что тогда мне была бы только одна дорога в сумасшедший дом. Я думаю, что даже самые близкие друзья озаботились бы моим намерением отправиться на поиски девушки в параллельное измерение. Я улыбнулся, представляя, как спрашиваю прохожих на бульваре: «Извините, пожалуйста, вы случайно не из параллельного мира? Вы девушку там не видели, такую рыженькую в очках, красивую? Где ты, Мерлин? Проведи нас по мосту из звезд». Мерлина нет, да и моста из звезд нет, хотя... Теперь я не мог отрицать ни одно, даже самое невероятное предположение. «Все может быть» стало моим рефреном. «Все может быть, все может быть». А вдруг я действительно немного волшебник? Не зря же мне во сне или наяву кто-то все время нашептывал это. Волшебник, не знающий заклинаний или забывший их. А вдруг... Вдруг я и без заклинаний найду дверь, о которой говорила девочка. Или девочка мне не говорила ни о чем. Может быть, их несколько? Их наверняка должно быть несколько. Миров не может быть ограниченное количество. Он может быть или один, как думает большинство нормальных людей, или их бесконечность. И мы можем редко, но можем переходить из одного в другой. Иногда это называется совершенством, иногда удачей, иногда падением. В зависимости от того, что случается. Вся беда заключается в том, что нельзя жить в двух мирах. Нельзя самому выбирать, когда и куда идти. Мне очень хотелось найти дверь в мир рыжей незнакомки, но мне очень не хотелось терять близких мне людей из мира, в котором я вырос и жил. Тот мир был явно лучше, он не мог быть хуже. Мир, в котором живет любовь, по определению совершения. Незнакомка манила меня, родные и близкие смотрели в спину и молча просили не бросать их. Я раздваивался, расстраивался, разделялся на части, похоже на шуршащие осенние листья. Они окружали меня и шептали что-то тихо, едва различимо, под завывание ветра. Они шептали разные вещи, противоречивые, противоположные, разрывающие меня на части. «Иди, оставайся, одумайся, не упусти, не трусь. В параллельном мире живут все твои родные друзья. Да, конечно, они будут немного другими, но вполне возможно, что ты даже не заметишь разницы. Хотя и может случиться, что кого-то там не будет, а кто-то будет совсем другим. Но ведь и в твоем мире все может измениться. Зато в твоем мире точно нет ее, а в нашем она есть. Иди к нам, иди к ней, иди за своим счастьем». Я присел на корточки, зажмурился и, заткнув уши ладонями, завыл. «Господи, что с вами случилось?» Я почувствовал, что кто-то осторожно приподнимает меня за локоть. Шум стих, воздух наполнился нежным ароматом. Мне стало легко. Я открыл глаза и увидел прямо перед собой два зеленых океана. Между моими губами и океанами было не больше 10 сантиметров. Мои губы сами потянулись к ним, сложившись, приготавливаясь к поцелую, но наткнулись на невидимую преграду. «Ой, что вы делаете?» Вместо ответа я, удивляясь собственной смелости и решительности, снял с нее очки и поцеловал. Но поцеловал не в глаза, а в губы. Не знаю, сколько секунд длился мой поцелуй, но за эти мгновения прожил несколько жизней и прошел сквозь несколько миров, впитав знания и опыт этих миров, и все мгновенно позабыв. А потом я разжал свои объятия, отступил на шаг, наклонил голову и, прикрыв глаза руками, прошептал: «Бейте». «Чудак, за что же мне вас бить?» Она осторожно отняла мои руки от моего лица. «Как? вы не дадите мне пощечину за мое недостойное поведение?» — спросил я, все еще не решаясь поднять на девушку глаза. Вместо этого она коснулась ладошкой моей колючей щеки и, проведя несколько раз, прижалась ко мне. «Но ведь так не бывает!» — только и смог пробормотать я. Она улыбнулась и обняла меня еще сильнее. «Чудак! Милый мой чудак! Ты что же, не веришь в любовь с первого взгляда? А как же твои стихи? Ведь в стихах ты почти волшебник. Ведь в стихах у тебя...» Я не дал ей договорить, снова поцеловав ее в губы. А потом мы шли по бульвару вдвоем, держась за руки. Я боялся рожать пальцы, боялся, что она исчезнет, скроется за невидимой мне дверью, потеряется, идет навсегда. А я уже не мог без нее. Я уже давно не мог жить без нее, не понимая, в чем причина моего состояния. Нет, я знал, что меня влечет неимоверная сила, но я не мог поверить в то, что любовь с первого взгляда существует. Да, она тысячу раз права. Я, поэт, воспевший любовь, сам в нее не верил. Но это было раньше. Я вдруг почувствовал, что очень сильно сдавил ее пальцы. Я попытался расслабить мою хватку, но она замотала головой и посмотрела на меня так, что я понял, что она боится того же, что и я. Боится потеряться в этой чехарде измерений, калейдоскопе миров, веренице пустых дней, в один момент ставших такими насыщенными. А прошло-то всего минут пять. Каких-то 5 минут хватило, чтобы наполнить наши жизни, и мы шли окрыленные и счастливые. Глупый милый поэт, куда же ты убежал тогда? Почему не пришел потом? Почему обходил мой дом и не смотрел мои окна? Я ведь так часто наблюдала за тобой, наблюдала в окно из противоположного угла, и... Я ведь тоже очень глупая, ведь я, видя твою нерешительность, сама стеснялась подойти к тебе. Как хорошо, что ты наконец решился. Как хорошо, что ты прислал мне этого замечательного лисенка и фотографию, и визитку. Визитку с адресом. Я так хотела узнать твой адрес. Я бы давно пришла к тебе, если бы знала его. Я ведь шла сегодня именно к тебе. К тебе, мой милый. Да-да, я, как и ты, не решалась подойти на улицу, но почему-то знала, что смогу все сказать тебе дома. Может, потому что дом? Но скажи, кем тебе приходится очаровательная посыльная, что принесла мне твой подарок? Я встречал ее одно время ранней осенью на бульваре, когда высматривала тебя в надежде, что и ты обратишь на меня внимание. Она твоя племянница? Этого не может быть! Крик вырвался из моих легких. «Чего не может быть?» — переспросила девушка и даже сняла очки, пристально вглядываясь в мои обезумевшие глаза. «Она что, принесла мне лисенка и твой адрес, не спросив тебя?» «О, я всегда видела, что она очень смышленая девочка, и мне почему-то всегда казалось, что она хочет нас познакомить. Но как такая малышка могла догадаться о том, о чем мы сами еще даже не подозревали?» «Этого не может быть!» Снова простонал я, и вдруг, как в полусне, не отпуская ее руку, упал на колени, уткнулся лицом в ее живот и прошептал: «Выходи за меня замуж, королева! Выходи за меня замуж! Я думаю, шуршарики одобрят наш выбор!» Порыв ветра разметал ее огненно-рыжие волосы, глаза ее наполнились радостью и теплом. Она засмеялась так звонко и так радостно, что вспорхнувшие было синички снова сели на ветки и внимательно смотрели на нас, а одна особо толстая или просто распушившаяся подлетела так близко, что мы могли почти дотронуться до нее руками. Но когда я сделал неосторожное движение ладонью, поправляя челку моей любимой, на всякий случай все же отлетела на безопасное расстояние. И все же радость моя была омрачена. Я не показывал вида, но я боялся. Я так боялся, что думал, что снова заболею от страха, как тогда, и удивлялся, что меня до сих пор еще не колотит. Я очень испугался. Я вспомнила ее слова благодарности за лисенка, визитку и фотографию. Я вспомнил, что она описывала фотографию, что она видела девочку на фотографии. Ведь это могло означать лишь то, что она из того же измерения, и что и девочка. Что наша сегодняшняя встреча, скорее всего, случайность, и мы можем в любой момент опять потеряться и, быть может, навсегда. Но как я мог ее, такую счастливую, такую прекрасную, расстроить? Пусть будет, что будет, и сколько бы нам провидение не отвело счастливых минут, часов, дней, пусть они не омрачаются мыслью о возможной разлуке. Она посмотрела в мои глаза, словно почувствовала, что со мной происходит что-то неладное. Я поспешил улыбнуться и обнял ее крепче за талию. Глава 22. Прошло несколько месяцев. Весна преобразила наш любимый бульвар. Он помолодел и наполнился новыми звуками, новыми надеждами. А еще он снова наполнился людьми. Удивительно, но теперь каждый вечер мы встречали множество прохожих, плывущих по бульвару навстречу друг другу. Кто-то плыл один, кто-то с большой компанией, а кто-то, как и мы, шел, крепко держа за руки, то есть уже встретившись. Но всех нас объединяло то, что мы двигались навстречу. Мы вообще всегда движемся навстречу друг другу, новым открытиям, свершениям, случайным встречам, сказкам, мечтам. Неведомое ждет нас за поворотом, а мы верим, что оно принесет нам только хорошее. Бульвар, по которому мы шли, крепко держа друг друга за руки, как и множество других бульваров, протекал через наш город причудливыми полуовалами, разрезая его на части, если посмотреть по карте, и одновременно связывая между собой крепко-крепко случайными встречами и долгожданными свиданиями. Конечно, на бульварах происходили не только встречи, но встреч было больше. Конечно, они происходили не только на бульварах, но просто мы рассказали вам о встрече, случившейся именно на бульваре. Мы были частичкой этого движения, мы шли по нашему любимому бульвару, мы шли домой, мы жили вместе с того дня, когда я в отчаянии закричал, потерявшись, а она, откликнувшись и отыскав, пришла и подарила мне свою любовь. Я отвечал ей тем же. По очереди, приходя в любую из наших квартир, мы переодевались и шли на кухню. Мы пили чай, обсуждали случившееся за день, строили планы на будущее, делились. Я новыми стихами, она тем, что сделала нового к защите диплома. В общем, жили, как все нормальные молодые пары. Всякий раз, закончив трудовой день и встречаясь вечером на бульваре, мы кидали монетку, в чью квартиру возвратиться сегодня. Мы еще жили как будто в двух мирах, хотя они давно соединились для нас. Просто нам было страшно выбрать какой-то один или уйти в третий. Мы очень боялись потеряться. Бывая вместе, мы все время ходили, держась за руки. Каждое утро, когда нам надо было расставаться, как и всем нормальным людям, мне надо было работать и ходить на практику, писать диплом. Мы выходили на бульвар и по несколько минут стояли молча, держа за руки и глядя друг другу в глаза. «Скажи, а почему ты меня называешь королевой шуршариков? Знаешь, я ведь на самом деле королева шуршариков, но только это моя маленькая тайна. Я сама провозгласила себя ею в детстве, придумав себе такую игру, придумав, что шуршарики — это такие маленькие меховички, такие пушистые комочки с глазками большими, смешными носиками и маленькими ножками. Их можно гладить, и они очень пушистые», — продолжил я. «Да, именно так, слово в слово, так я их и называла, но я никому не рассказывала о шуршариках, даже любимому плюшевому лисенку. Скажи мне, пожалуйста, откуда ты знаешь? Ты не можешь этого знать. Этого не знает никто. Можно придумывать похожие игры, но ведь не слово в слово. Неужели ты так точно угадал?» Она сняла очки и, поправив упавшую на глаза челку, умоляюще посмотрела на меня. Я же, в свою очередь, начал судорожно лохматить волосы и невнятно бурчать себе под нос. Так значит не осень, а ты, все же ты, это ты, значит она, значит ты. И, посмотрев на совсем опешившую девушку, добавил уже более серьезно. Я сам ничего не понимаю, малыш. Дай мне еще несколько дней, и я тебе расскажу. Хотя ты, собственно, все знаешь, но я расскажу, расскажу. Обещаю. Дай мне, пожалуйста, еще несколько дней. Я на самом деле я не знал, зачем они мне были нужны. Мне не надо было ничего придумывать. Видимо, я просто был не в себе и боялся сказать что-то не то. Несколько дней прошмыгнули, как птицы вдоль бульвара. Утро проникло в окно светом, опустившимся вдоль соседских крыш, перевернувшихся в стакане с холодной водой. Я встал первым и молча наблюдал, как солнечные зайчики ласково играют на грудичках моей любимой, ровно поднимающихся, опускающихся в такт спокойному дыханию. Мне так не хотелось ее будить, но нам нужно было сегодня уйти рано, раньше обычного. Я нагнулся, поцеловал ее в обнаженное плечо, в шею и в уголок губ. Последний едва дернулся, медленно растягиваясь в улыбке. Не раскрывая глаз, она протянула руки и, скрестив их у меня на шее, притянула к себе. Мы обнялись. «Любимая, отпусти меня! Еще минутка, я сам усну. А кто тогда тебя разбудит? Не забывай, у тебя сегодня предзащита диплома. Вставай, вставай, родная моя!» Хитрый зеленый глаз приоткрылся и посмотрел на меня. Я встал и стянул с нее одеяло. Солнечные зайчики, воспользовавшись, устроили танцы на теле той, которую я так безжалостно будил, вместо того, чтобы устроиться рядом и, обняв, сладко задремать. Изящно изогнутая рука приподнялась над кроватью, выгнулась в капризном «подними». Я нежно взял ее за запястье и потянул. Девушка нехотя встала и снова обняла меня, жмурясь и вороша мои волосы. «А ты что, красишься?» Вдруг совершенно проснувшись, спросила она. «Нет», — от неожиданности заикаясь, промычал я в ответ. «А с чего ты это взяла? У тебя же был седой правый висок. Сейчас я не вижу ни одного седого волоса». Придерживая за талию, я подвел их к зеркалу и повернулся к нему правым виском. Удивительно, но мой сидеющий висок был таким же шатенистым, как и вся остальная шевелюра. Я порылся в прическе, но сегодня прическа, возникшая несколько... Но сегодня прядка, возникшая несколько лет назад, исчезла, как не бывало. Я издал глубокомысленное мычание и... передернул плечами. В это время на кухне пискнули часы, и, опомнившись, я слегка шлепнул любимую по ямочке на попе. «А ну, марш в ванную! Нам на все про все 35 минут до выхода!» Я проводил любимую взглядом, сожалея в душе, что так безжалостно разбудил ее, и подгоняю, хотя сам бы с удовольствием никуда бы не шел, а любовался бы ее прекрасной наготой. Пока она принимала душ, я быстро приготовил пару бутербродов с сыром и сладкий чай. Она проглотила все это на ходу, одеваясь, дожевывая последний кусочек, схватила тубус и сумку, предусмотренно собранную ей накануне, и, опережая график на 5 минут, мы спустились вниз и вышли на улицу. У подъезда стояла роскошная иномарка. Я на секунду замешкался. Я никогда не был автолюбителем, но красивая машина заворожила меня. Вдруг тонированное стекло опустилось, и показавшийся в окне красавчик-щеголь произнес: «Привет, принц! Я тебя поздравляю! Тебе удалось завладеть сердцем прекрасной королевы 6-го этажа, а ведь никто в нашем доме не мечтал заслужить даже взгляда. Как это тебе, иноземному принцу с той стороны бульвара, удалось растопить это холодное сердце?» Я хотел было раскрыть рот от удивления, но, услышав за спиной радостное «Привет! Сколько лет, сколько зим! Откуда ты такой взялся?», понял, что, собственно, вся тирада предназначалась не мне. Догадываясь, что передо мной какой-то старинный знакомый моей возлюбленной, я сделал шаг в сторону, чтобы не загораживать им друг друга. Никогда не замечал за собой ревности. Я все же немного волновался. На самом деле, в течение нескольких месяцев, что мы были вместе, мы ни разу не познакомили друг друга с нашими старыми друзьями. Нам так хорошо было вдвоем, что мы просто забыли обо всем и обо всех на свете. Я тут ненадолго, проездом между двух командировок. Я, собственно, увидел тебя и хотел спросить. Ты еще учишься? Да. А что? Очень странно слышать от тебя этот вопрос, если учесть, что последний раз мы с тобой говорили несколько лет назад, когда ты уезжал. Уже не помню, куда и по какому дипломатическому делу. Да нет, я просто обнаружил в груди почты за те 7 месяцев, что меня не было дома, странный учебник. Вот и решил, что мне его доставили по ошибке вместо тебя. Учебник? Какой учебник? Это уже я вклинился в беседу, тихо радуясь, что красавчик, которому я было приревновал мою девушку, оказался просто соседом, даже не приятелем. Какой учебник? Тонкие брови птичками взлетели над золотистыми дужками очков. А шут его знает какой. Я в твоих точных науках не силен. Заходи вечером, я буду собираться, но учти, завтра утром я улетаю. А так, до утра заходи, я ложиться не буду. И ты, принц, заходи, раз уж стал моим соседом. Красавец улыбнулся белозубой улыбкой и скрылся за тонированным стеклом. Иномарка бесшумно растворилась, а мы побежали к трамваю. Я не стал расспрашивать о том, с кем мы беседовали, потому что и так был зол на себя за приступ ревности, который никак не мог одобрить. Вскочив в уже отходящий трамвай и прокомпостировав билетики, я подмигнул контролерше, меня явно не узнавшей, и потому лишь только сердито нахмурившей брови на мою фамильяльную привольность. «Интересно, о каком учебнике говорил мой двоюродный братец?» — спросила моя шуршарочка, обращаясь, скорее всего, к самой себе. «Двоюродный брат?» — не выдержал я. «Ну да. Разве я тебе не рассказывала, что мой двоюродный брат живет в одном доме со мной и даже на одной площадке прямо напротив? Хотя он на самом деле там и не живет. За 3 года я видела его 1 раз. Он все время по заграницам. Дипломат». И не слушал ее. Я хохотал, хохотал, ерзая на кресле. И повторяю: «Учебник? Хо-хо! Хо-хо, учебник, учебник, учебник!» Поймав на себе удивленный взгляд девушки и осуждающей кондукторши, я замолчал и, наклонившись к уху любимой, прошептал: «Учебник, это же так здорово! Ты даже не представляешь, как это здорово! Как прекрасно, что учебник нашелся! Я осел! Но так хорошо, что я осел! Я отправил учебник не по тому адресу, но ведь не по тому адресу это лучше, чем по тому! Ведь если бы адрес был правильным, это означало бы, что неправильный я или ты, что кто-то из нас не настоящий, сон скоро закончится. Я так боялся, что ты мне снишься, и все из-за учебника. Ведь ты ничего не говорила мне про учебник, а я не понимал, почему ты не сказала мне, что получила его. Я так боялся, что ты не из того измерения. Я так боялся, что дверь закроется. Я не сумасшедший. Как чудесно, что учебник нашелся. Это значит, что измерений нет или есть, но мы в одном. Как хорошо, учебник, милый мой учебник, как хорошо». И, не дав ошалевшей и недоумевающей девушке сказать хотя бы что-то, не обращая внимания на насторожившуюся вангону блюстительницу, я принялся целовать мою подругу в губы, в щеки, стукаясь лбом об ее очки, но не обращая на это никакого внимания.